Она называется «Семь чудес еврейской истории». Вот. Теперь слушайте разницу и просто, чтобы вы поняли, насколько этот семинар оттачивался, чтобы как бы психологически просто. Человек приходит и говорит: еврейская история уникальна, отличается от всех других. И теряют аудиторию тут же. Потому что сидят рефонированные интеллигенты, которые всю жизнь били за то, что они евреи, за то, что они другие. И они в жизни не хотят услышать, что они другие. Понимаете меня, да? Одна такая фраза может вот тут же такой, раз дистанция, ага, опять пришел писатель, говорит, что мы особенные. Знаешь, как это самое? Да? То есть это раздражает. Теперь я все время думал, а как это сделать так, чтобы это не раздражало, и сказать то же самое. Слушайте, вступление номер два, да? Теперь. История всех народов уникальна. Согласны со мной или нет? Да? У каждого народа есть какая-то своя уникальная история. Замечательно? Все согласны. Ну и у нашего еврейского народа тоже есть уникальная история. Нет, это именно то, что я тебе сказал. Что если история любого народа уникальна, то есть история любого народа.
Это не так уникально.
А? Это ты говоришь, я еще ничего не сказал. Я единственное, что сказал, что если ты возьмешь историю любого народа, то мы найдем там какие-то уникальные черты, что отличает эту историю от другой истории. То, что она менее уникальна или более уникальна и так далее, это уже, понимаешь, да, это... Я единственное, что сказал, что поскольку все уникальны, то еврейская история, логика, да, значит,
посмотрим. Не менее уникальна,
чем все остальные. Теперь, я видел в очень редких случаях, когда сидит какая-нибудь такая рефонированная интеллигентка, понимаешь, да, и она начинает это зубами скрежетать. При этом, но она сказать ничего не может, потому что она понимает, что прав. То есть то, что я сказал, понимаешь, пункт номер один, пункт номер два, она не может сказать, понимаешь, да, что у евреев нет, у всех уникально, кроме как у евреев, знаешь, а у евреев как у всех. А? Смотри, на самом деле, я думаю, что с тобой никто не согласится и покажет, что какие-то уникальные черты, во всяком случае, каждый народ, как каждый человек, они все, почему, каждый народ, как и это нам так кажется.
Что уникальное,
а что там еще? Окей, ну так об этом и речь.
А
любая история уникальная, вот теперь это слово.
Это просто, как бы, понимаешь, они тебе там укажут, что у них там есть 7 слов для значения слова снег, там, понимаешь, да, у тебя в языке сколько, понимаешь, да? И даже у каждого есть что-то, что. И в истории тоже. Там, вот. Вот. То есть я просто подход говорю, что иногда вот такой один подход, одно слово, он дает это самое. Вперед. Теперь дальше я говорю простую вещь. Знаете, все, мы согласились, все согласились, что еврейская история тоже уникальна. Я говорю дальше, теперь скажите мне, в чем уникальность еврейской истории? Вот какие вещи исторические, я вас спрашиваю, ты аудиторию спрашиваешь, зачем я буду говорить, правильно, да? Вы мне скажите, какие есть уникальные черты еврейской истории. Окей? Пожалуйста. Давайте, мальчик, работайте.
Она
очень
древняя. Да, древняя. Тора это, извините, не историческая вещь. Мы можем, наверное. Но потому что если мы берем как историю. Нет, мы можем.
Ты
понимаешь, в чем дело? Уникальность какая? А другой народ говорит, что он получил там другую уникальную книгу, правильно? Да, там. Там третий народ, третью уникальную книгу. То есть если ты мне говоришь что-то уникальное, скажи мне что-то уникальное.
Я книгу, по которой жили
кто-то,
наверное,
не знает.
Окей. Ну а индусы, которые там, я не знаю, у них тоже жили долго по своим книгам. Индусы.
Я бы сказал так, то, что мусульмане.
Да,
все равно ненавидят, все равно выжили.
Окей, но прежде чем... Окей, значит, здесь есть первый... Подожди, здесь есть две вещи, секундочку. Первая вещь, которая есть, это вы жили, да? Первая вещь, которую сказал, вы жили. Теперь, почему это интересно? Потому что очень много народов, которые были в то время, не выжили, да? Не дошли. То есть первое – это выживание.
Вы жили.
Да-да. Посмотрим. Посмотрим на него, да. Да. Это второй вопрос. По поводу второй уникальной черты. Сейчас.
Они всегда выше, это же, да, очень достаточно долго.
Да.
Вот.
Сейчас, секундочку. Мы дойдем до нецыган. Даже если есть. Даже если есть похожесть между цыганами и евреями, мы посмотрим, где есть похожесть, а где нету. То если есть такие два странных народа, выделяющихся, правильно, да, то мы все равно можем говорить о некой уникальности истории, которая пересекается с кем-то, не пересекается в чем-то еще, правильно, да? Сейчас мы говорим. Так я поэтому еще раз говорю, я поэтому не говорю, что евреи какие-то особенности. Я говорю, что есть некие уникальные черты еврейской истории, которые евреи как бы это самое. Вот, выжили. Хорошо, мало того, что выжили, что еще вы мне скажете?
В разбросанном состоянии сохранили...
О, или второе – это рассеяние, правильно? То есть мы рассеяны по всей земле, по всему миру. Окей.
Сейчас запишем. Рассеяние. Голубка.
В принципе, как пишется, так и понимается.
Так. Третье. Еще что было. Теперь, что касается цыган. Цыган, вот здесь про сеян, можем сказать то же самое. Цыгане, на самом деле, народ более новый, им всего где-то 1000 лет, говорят нам сегодня историки. Они вышли с Северной Индии, да? И они действительно кочевники, то есть они кочуют. Но разница между еврейским народом и цыганами в том, что цыгане никогда не хотели возвращаться в Северную Индию. То есть, ну, так оно и есть. А? И даже счастья не хотят, даже когда есть. То есть как бы, нет, ну действительно, это разница в истории. То есть народ как бы, здесь народ живет в рассеянии и все время хочет вернуться, говорит, что мы все время когда-то вернемся, как бы в Эрец-Исраэль. Понимаешь, да? То есть у нас есть своя родина, и нас изгнали из моей родины. Это разница между психологией человека, который живет кочевым образом жизни, и считает, что это и есть образ жизни. То есть у них тоже уникальный подход к жизни. Я не говорю, что у них нет уникального подхода к жизни. Я просто говорю, что здесь большая разница в мировоззрении, большая разница в отношении к тому, что ты в рассеянии. То есть, ты слышишь меня, да? Все, они все спокойно успокаиваются. Вот. И народ намного более молодой, кстати. Как народ. А что мы должны опровергать?
Мы сейчас напишем деньги, что ты есть интересный народ, что они рассеяние.
Дальше.
Желание вернуться на родину.
Нет. Сейчас, секундочку. Давай выберем. Подожди, секунду. Какой третий? Мне сказали пятый пункт уже. Какой у нас пятый пункт? Нет, пятый пункт. Это не пятый пункт. Пятый пункт это антисемитизм. Ну, чтобы не понимаете, что такое пятый пункт. Какой пятый пункт? Понимаешь? Туда, туда. Это антисемитизм. То, что сказали, не ненависть.
Когда вы записываете, вам же идет это по порядку, правильно? Вот это у нас пойдет как пятый.
Я могу сказать, как пятый пункт, все начинают смеяться. Потому что пятый пункт, понимаешь, да, это же совершенно. А это нет. Это естественно, я заполняю, я говорю, объясню, почему потом я заполняю так или иначе. Какая мне разница? Вот, теперь, ты сказал очень важную вещь. Какую роль играли евреи всегда в обществе? Теперь, опять, очень важно, как ты скажешь. Теперь, я говорю это так.
Все это знают.
Нет, правильно, надо сказать интеллигентно. Знаешь, как это самое? Вот. Значит, я говорю так. Скажите, пожалуйста, в процентном отношении, по отношению к народу, в котором жили евреи, евреев всегда было много или мало? Очень мало, правильно? Теперь, по отношению к тому маленькому проценту, который мы составляли среди тех народов, которым жили. Наш вклад в науки, в искусство, в экономику, в так далее этих стран, они пропорциональны или непропорциональны? То есть такие же пропорционально маленькие или непропорциональны?
Абсолютно.
Непропорционально. И это всегда... Да-да. То есть вот этот подход, слышите, да, вот так вы подаете, никто, ни слова, никогда не возразит. Потому что если... А? Ошибочный вариант? Вы себе представляете, а какое влияние евреи оказывали вообще на все общества? Ты понимаешь? Нет, ну я серьезно. Если ты говоришь в лоб, понимаешь, да? Ты говоришь, посмотрите, это всегда кто-то стоит, какая-то бабушка, понимаешь, да, там. И когда ты говоришь, а когда мы говорим о влиянии евреев на общество пропорционально, а говорит, самое большое, тот кричит, наш народ говорит, самое большое оказывал влияние. Но это пусть кричит какая-то бабушка там с угла, понимаешь, да, ты что, вы должны быть интеллигентны в этом плане, потому что есть люди, которые никто не станет с тобой спорить, понимаешь, это глупо и бессмысленно, если у тебя 2% населения или 1% населения евреи, говорит, что у тебя врачей 1%, или у тебя там музыкантов 1%, или у тебя, понимаешь, то есть процент, никто никогда не скажет, потому что это будет ложь, и все это прекрасно понимают. И ты можешь сказать, что об этом говорят евреи, об этом говорят, в смысле, наши друзья, об этом говорят наши враги, неважно. Но все это отмечают как просто факт, да, что непропорциональная роль евреев в обществе этих людей. Все. Значит, мы напишем это. Здесь положение в обществе. Мы на самом деле написали две вещи. Первое, да. Мы сказали, что нас всегда было мало, и мы запишем это. Малая численность. Посмотрим, почему нам это важно. И положение в обществе. Так. Здесь с цыганами будет закончено. Нет, ну просто никто никогда не утверждал, что цыгане, понимаете, да? Здесь явно есть разница. Здесь равная есть. Нет, я просто говорю, что есть равная есть разница, и здесь, естественно, что мы с цыганами, как бы я ничего против цыган не имею, но если вы кому-то скажете, что, так сказать, цыгане занимали там в искусстве, в науке, в так далее, так, это никто никогда ничего не скажет. Что? Нет, да, но на самом деле мы видим, что влияние, подожди, ну возьми Испанию, понимаешь, да, евреи в Испании, возьми евреи в Италии, возьми евреи. Где угодно, пожалуйста, возьмите. Непропорционально, понимаешь, да, и причем непропорционально в вещах, которые как бы там либо финансами, либо это были финансы, либо это были вклады. Всегда, всегда это было. Теперь 6 и 7. Ну какие еще у нас есть исторические вещи, которые, да, что?
Мозги.
Мозги это не историческое, это само.
Как это не историческое?
А? Желание вернуться на родину, не просто желание, а какое, что у нас есть?
Цель.
Нет, устремленность я понимаю, но я говорю, но это самое, вы...
Пархатис.
Пархатис, мы сейчас поговорим, подождите секундочку. Какое историческое событие уникальное, которое произошло? Мало того, что мы стремились сюда, правильно, да?
Мы вернулись.
Мы вернулись. Кто, он говорит, еще стремится, а кто уже вернулся, да? Вот. Значит, мы уже физически, правильно, да, вернулись сюда, на землю Израиля. Теперь тоже уникальная совершенно вещь. Тоже тебе правильно отличает от цыган, как я сказал, возвращение, да? То есть, что евреи жили 2000 лет, тем, чтобы вернуться, вернуться, вернуться и вернуться. События таких параллельных нет в истории. И шестое я вам подскажу, просто чтобы у нас просто времени нет. Это самое. Это седьмое, да. А шестое это, что было с землей Израиля, пока нас здесь не было? Пустыня. То есть опустошение земли, да? Земля лежала в развалинах, в пустыне и так далее.
Пустыня.
Опустошение
земли.
Ты сказал, еврейская история. Истории, что земля, которая принадлежала евреям, лежала опустошенная. Почему это уникально, мы посмотрим.
А верить в
Ну, у нас, кстати, есть замечательные исторические документы о том, что здесь было, какая здесь была
пустыня. Даже съемки есть. Уравнение.
Съемки. 11 век.
Не 11 век.
Не, ну нам же нужно, я понимаю, нам же нужна история, понимаешь, да, так
что. Василий весь список.
Да. Окей. Теперь, что касается, тут вот говорили Тора и так далее, я запишу это как пункт номер 8, я напишу, я объясню потом, почему я это написал, это, да, называется...
Восьмая графа,
да, это религия, да, потому что многие всегда говорят, что все-таки у евреев уникальная религия, и мы посмотрим, чем она уникальна историческая, с точки зрения, сейчас мы только рассматриваем с точки зрения истории, правильно, да, исторической.
Тора это такой незначительный добавочный.
Как-то религия, да?
Религия. Теперь мы должны посмотреть, что мы сейчас смотрим. Мы рассказали такую вещь, что у нас 7 чудес еврейской истории. То есть мы говорим об истории. Сейчас мы подождем. Так, теперь давайте посмотрим, чем эти категории уникальны на самом деле, кроме всего прочего. Ну вот мы все согласились, вы же мне сказали, правильно, да? Но я хочу еще дополнительно сказать. Итак. Дело в том, что когда мы говорим о нации, то на самом деле термин «нация» появился где-то 300 лет назад. И есть определение нации. Их разные, они разные определения. Но в общем соглашаются, что есть три основных признака нации. Не только это сталинская там, или ленинская, да, но и западные ученые тоже. Это общность, подсказывайте мне чего?
Язык, культура.
Ну правильно. Земля.
Язык.
Язык.
И культура. Культура.
Теперь скажите, большую часть еврейской истории у нас была общая земля.
Нация или народность?
А?
Нация или
народность? Нация. Нация. Большая часть нашей истории у нас была общая земля. Большая часть еврейской истории, последней у нас не было общей земли. Большая часть нашей истории у нас был общий язык. Не было общего языка. Большая часть общая. Нашей истории была общая культура. Не было общего. А? Нет. Смотри, это религия. Религия не входит в определение нации.
Это такая религия, это все.
Нет, секундочку, подожди. Вопрос, почему они не включили религию? Потому что в Англии у тебя есть англичанин, который протестант, который католик. То есть у тебя как бы, понимаешь, у тебя могут быть различные это самое. То есть факт, почему включили культуру?
Давайте определим,
что... Ну правильно, секундочку.
Давайте определим,
нет, но я имею в виду, что ты понимаешь, что дело, что ты видишь, например, что я обычно говорю людям, если вы были в Тель-Авиве, в музее диаспоры, то там есть комнаты разных общин. И ты видишь огромную разницу между, скажем, марокканской общиной и той культурой, которой жила марокканская община и община ашкеназ. То есть культура... быть, предметы и так далее, очень брались очень часто от тех народов, среди которых люди жили. Это как бы никто не... Понятно. То есть интересная вещь. Ты правильно говоришь, смотри, но я хотел что сказать. Это действительно разница. То есть языка общего действительно не было. Говорили на... Знаете, сколько их? 29, я слышал, еврейских языков. Идыш, ладина, язык бухарских евреев, то есть это горских евреев. Нет, да, совершенно нет. Нет, я понимаю, я говорю именно еврейских языков.
Именно диалекты.
То есть идыш, допустим, понимаешь, и ладина это еврейские языки. У бухарских евреев был такой же язык еврейский, не просто они... То есть интересно, что я здесь говорю, господа, что смотрите, евреи сохранились как народ не благодаря тому, что у нас была общность вот этих трех признаков, а несмотря на то, что у нас ее не было. То есть просто я просто подчеркиваю, понимаешь, да, что эти три вещи помогают нации сохраниться как нации. То есть интересно, что по этому определению мы вообще не нация. То есть мы вообще не нация, потому что, ну, только что сказал ты.
То есть,
да, нация, мы не нация, так сказать. Вот, это не только ленинское это определение. Теперь, почему интересно нам Россия? Второе. Дело в том, что, а как исчезали все остальные народы?
Все русы ассимилировались.
Процесс идет так. Первое что? Первое в начале. Завоевание. Второе, правильно, совершенно верно. Второе, на самом деле нет, не ассимиляция. Изгнание, как правило. Да? Часть народа оставляют, часть изгоняют народ. Вот. Да, совершенно верно. И третье уже, как правило, это... А? Обычно переселяли, очень часто бывало такое. И третье – это ассимиляция. Совершенно верно.
Чем? Народ, знаешь, он умудрился уничтожить без спасения.
Бывало такие случаи, но это очень редко, что весь народ уничтожали, это очень редко. Теперь, обычно что делать? Кого-то убивают, кого-то расселяют, понимаешь, да? Какая-то маленькая часть ассимилируется уже на месте. Теперь дальше идет ассимиляция, совершенно верно. Ассимиляция идет как? Она идет... кнутом и пряником. Кнутом нам всем понятно, это дискриминация. Пряником, что интересно, я рассказываю личную историю, вы можете рассказывать какие угодно истории. Я приехал в Канаду. Имя Ефим для канадцев невозможно выговорить. Понимаешь, да, так сказать, четыре буквы, но они не могут сказать Ефим. Ефим, Эфим, так они подходят ко мне и говорят, слушай, возьми себе нормальное канадское имя. Да, нет, они говорят, возьми себе Фил, например. Фил это Филипп, сокращенно. Почему, говорят? Потому что мы хотим с тобой общаться, нам интересно. Но нельзя же общаться с человеком, я спрашиваю своего приятеля, я говорю, слушай, как его зовут? Он говорит, я не знаю, у него имя какое-то странное, понимаешь? Да? Он говорит, я уже тоже забыл. Каждый раз, понимаешь, да, то самое. То есть люди, а что это на самом деле такое? Это призыв к ассимиляции. Это как бы неосмысленно, понимаешь, давай мы его это самое сейчас ассимилируем, да? Но люди говорят, слушай, возьми себе человеческое имя, и это все понимают. И люди берут себе местное имя, люди берут себе местную фамилию, правильно, да? Люди начинают одеваться, так как одеваются другие люди. Это же тоже выучивать язык той страны. И это приводит к тому, что с одной стороны люди получают выгоды моментально. А с другой стороны, ассимиляция идет тоже моментально. Я говорю людям, что вы можете себе представить, я им сейчас скажу, какая страна, но мне говорили люди совершенно в ужасе. А я говорю, а чего в ужасе? Люди уехали в эту страну, да, и через где-то 5-6 лет ребенок пришел к ним и сказал, папа и мама, говорит, я не еврей, я немец. Знаете себе ощущение сегодня русских евреев, когда ребенок пришел и сказал, что он немец. Люди уехали в Германию 6 лет назад, ребенка увезли в возрасте 7-8 лет, он там пошел в школу. Через 6 лет этому ребенку, сегодня 14 лет, он начинает немножко выступать против родителей, которые почему-то не говорят на нормальном немецком языке. Он вырос в немецкой среде, в немецкой культуре. А кем он будет себя ощущать? Нет, подумай. Что вы думали? Это страшное дело, но это действительно так.
Там сейчас нет.
Что?
Сейчас там нет.
Нет, ну подожди, но там есть поп-культура, понимаешь, там есть сверстники, там есть все, что нужно для того, чтобы разломать человека, там есть, знаешь, чтобы создать это другое дело. Но все, что разломать человека, там есть. Вот. Поэтому это то есть мы видим, что во втором поколении, второе поколение, да, уже через какое-то количество лет, очень небольшое, да, все. Уже на этом все заканчивается. Очень-очень быстро. Вот. То есть интересно, что выживание само по себе интересно, что евреи выжили. Но то, что мы выжили в рассеянии, это еще в два раза более, так сказать, трудно сделать. Потому что в рассеянии как раз и исчезают все остальные. Пока у тебя есть национальный очаг, вот тут, я думаю, ты мне тоже скажешь, есть армяне, которые рассеяны. Но у армян всегда был национальный очаг. Пока у тебя есть национальный очаг, то ты можешь хотя бы смотреть туда, у тебя есть какая-то группа людей, понимаешь, да, которые здесь. Когда ты вообще в рассеянии, то это очень тяжело.
А чем, например, армяне, которые живут в старом городе, не относятся к тем армянам, которые живут в городе?
Они знают друг о друге.
Знают,
да, да. Да,
геноцид,
естественно.
Я думаю, что второму очень помогает пятый.
А? Смотри, естественно. Но мы сейчас поговорим об
этом. Нет, вернее, первому и второму помогает пятый очень серьезно.
Наоборот. Сейчас увидим. Окей. Давайте дальше. Малочисленность. Почему малочисленность на самом деле уникальна? Вы понимаете, что если бы наша история шла как нормальная история, должна была идти, ну, я имею в виду нормального народа, то нас сегодня должно было быть столько, сколько китайцев. Сколько китайцев? Да? Потому что народ мы древний, такой же древний, как китайцы. Размножаться мы, слава богу, умеем, правильно, да? Вот, то есть, фактически, а в чем проблема? Тогда можно было жить в России. Почему? Ну, представляешь, у тебя живет где-то маленькая община, скажем, там, совсем крохотная, там, 10 миллионов человек, понимаешь, да, еврейская община. Вот. А где-то община побольше, 50 миллионов человек, знаешь, их же миллиард. А где-то, ну, бывает уже, там, средней величины 300 миллионов человек, понимаешь, население России, знаешь. Вот. То есть, тогда можно жить в России, уже ничего страшного, понимаешь, да, может. Вот. Теперь, оказывается, что совершенно страшная ведь статистика. Какая страшная статистика? Нас в первом веке новой эры было где-то 6 миллионов человек. Теперь я беру это из сборника Швутами. Можешь, когда будешь Швутами, спросить, откуда они это взяли. Потому что очень часто меня как раз спрашивают, а откуда они это взяли. Наверное, из энциклопедии, вот эта статистика. Значит, первый век новой эры 6 миллионов человек. Теперь проходит еще 150 лет, разрушение храма и так далее, остается 3 миллиона человек. То есть мы потеряли половину населения там. Без прироста, я имею в виду. Теперь проходит еще там 200-300 лет, и нас остается 1,5 миллиона человек. То есть мы потеряли еще половину. Теперь интересно, что на протяжении большей части средних веков, то есть это речь идет от начала средних веков и до конца средних веков. Да, все общины. Нас 1,5-2 миллиона по всей земле. Все. Больше. Да, поверь мне. То есть, что такое вообще 1 миллион человек? Вы можете себе представить? Были меньше, но я говорю, разбросанные по всей земле. Это идет ашкеназские общины, это идет сефарские общины, это идет все, что есть. То есть это очень-очень незначительное количество людей на протяжении всей истории, на протяжении 2000 лет. То есть в чем уникальность? Я же сказал, что нормально, как бы, оставьте людей в покое, понимаешь, да, и численность возрастает и возрастает очень быстро. Но на самом деле я тебе сейчас говорю, что и да, и нет. То есть у нас всегда был очень маленький процент по отношению к этим народам. То есть мы, понимаешь, ты мог ожидать, что евреев становилось там все больше и больше, понимаешь, нас было много и так далее, и так далее. Да, подожди, почему китайцев стало столько, сколько китайцев стало, а нас не стало?
Китайцев не знаю.
Нет, извини меня, я...
100 миллионов.
Нет, их там не было 100 миллионов, там тоже был этот самый весь прирост, это все учитывается. На самом деле, нет, смотри, на самом деле, если посмотришь на исторические вещи, то ты увидишь, что здесь дело связано с историей. То есть здесь связано дело, во-первых, и с погромами, конечно, и дело было связано с ограничением женитьбы во многих странах. Здесь было очень много разных причин исторических, когда история евреев не была... такой истории, когда тебя оставили в покое, ты можешь просто жить. То есть здесь это просто ты увидишь из любых... Но подожди, размножались достаточно. Если бы, скажем, мы начали приблизительно с такого же количества, то нас должно было быть, если... Ну правильно, так и нас могло там быть. Да, кроме китайцев, индусов там и так далее, и так далее.
Китайцы,
ну, так и мы начали. Я еще раз тебе говорю.
Нет, не раньше начали, а
больше, конечно. Очень
слушай. Я разговаривал.
Смотри, смотри. Во-первых, мы спорим не по делу, потому что нам не о чем спорить. Во-вторых, я тебе говорю другую вещь, что как бы, если ты хочешь сказать, что это естественно и нормально, что евреев было так мало, это неестественно и ненормально. Вот. И я тебе сказал почему. Потому что были преследования, когда вырезали все общины. То есть просто вырезались все общины. Были, более того, подожди секундочку, более того, допустим, известно, что сейчас тебе скажу, какой-то. Практически не было ни одной общины, которая бы жила, большой общины, которая жила бы на одном месте больше 100 лет. То есть это тоже статистика. То есть евреев изгоняли с одного места, понимаешь, да? Нет, малочисленность сама по себе просто интересна, что малочисленность просто сама по себе интересна, что ты бы ожидал при нормальном ходе истории, что нас было бы намного больше, на самом деле. Ну, потому что, смотри, я сейчас тебе говорю, если евреев, скажем, в первом веке, полтора, там, я не знаю, там, в третьем веке, 1,5 миллиона, и, скажем, их в 16 веке 1,5 миллиона по всему миру, я не ожидаю. Так все народы не тоже, все народы на самом деле поднялись, и многие поднялись очень сильно. Ну, вот смотри, возьми простую вещь, возьми арабов, например, да? Смотри, сколько было арабов, ведь начинали вместе, что называется, да? Вот. Ну, не важно, но...
Да.
Нет, подожди, я не об этом говорю, я говорю о том, что я говорю, что у тебя есть два.
Народ, которого было некое количество в начале истории, в начале там 100 эр, то они
как раз
не факт,
а не факт.
Средняя смертность.
Да. Да. Но тем не менее, я не знаю, ты можешь не согласиться, но я считаю, что как бы не только я считаю, что, но многие историки тоже считают, что это именно из-за того, что история евреев была очень суровой, из-за того, что были изгнания, постоянные изгнания из одного места на другое. Это постоянное притеснение, это запрещение просто на то, чтобы иметь семью во многих местах. Это то, что вырезали целые общины во многих местах, и так далее, и так далее. То есть, как бы, целый ряд факторов, которые сократил это искусственно, а не естественно.
Возможно.
Окей.
Искусственно,
конечно,
документ,
конечно, это искусственно было. Окей, вперед! Следующее положение. Первый раз кто-то мне... Я не знаю сколько, но ты понимаешь, нет, ну просто тут дело другое, что понимаешь, там, ну там 6 миллионов, которые погибли сейчас, это самое, там, ну, больше. Окей, положение в обществе. Теперь, чем интересно положение в обществе? Вот, я читаю здесь, как правило, цитату из Марка Твена. Все знают цитату из Марка Твена?
Да.
Окей. Вот, так что я ее читать не буду. Ну, для порядка. Вот. Нет, ну я читаю только Марк Твена, это достаточно. Он был не евреем. Вот. Вот, да. Так что, как бы, ну, пару цитат просто, чтобы не вы говорили. Господа, послушайте меня. Чтобы не вы говорили, что евреи как бы замечательный, уникальный народ, а пусть в классиках говорят, правильно, да? Вот, в чем не еврейский. Вот. Замечательно. Причем как раз Марк Твен же, он же что сказал, что если статистика права, то евреи не составляют более 1% рода человечества, частичка звездной пыли, затерявшегося сиянием Млечного Пути. По логике вещей мы должны были с трудом слышать о евреи. Однако слышим о нем непрерывно и слышим испокон веков. Он самый заметный на этой планете. Вот, ну и так далее, и так далее, да, что он говорит. То есть он как раз удивляется именно, так сказать, от, с одной стороны, малочисленности, да, с другой стороны, известности и этого самого. Теперь, насколько, на самом деле, это сумасшедшее, сегодня мы живем в сумасшедшем мире, У меня... А? Вот, но я по-другому, каждый раз по другому поводу. А, значит, здесь есть такой Раф Мотибергер, который преподает Discovery на английском. Он рассказывает такую интересную штуку. Значит, про Билла. Значит, у него в Америке была квартира, а был полуподвальчик, и там обычно сдают его. И он сдал это дело одному студенту, который приехал по обмену с Китая. И как этот китайский студент прибежал к нему, да, с такими глазами. И, значит, бегает.
Такие,
да, вот такими, да? Такими большими, да, большими. Вот так. Вот. И бегает по комнате, значит, это самое, в большом возбуждении. Вот. Тот ему говорит, что такое. Он говорит, ты понимаешь, говорит, я тебе скажу, сейчас произошло что-то очень такое интересное. Говорит, я студент социологии, и я уже знал заранее, что я хочу поехать на практику в Америку. Теперь я стал учить английский язык в Китае. Теперь как в Китае учат английский язык? Ну, берут New York Times и учат газету. Понятно. Значит, я читаю там, говорит, Израиль, 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 Израиль. Ну, New York Times там, на первой странице, на второй странице. Так, говорит, я думаю, где же этот Израиль? Понимаешь, да? Так он решил, что Израиль — это другое название страны Канада. Теперь, почему? Значит, он подошел к карте, посмотрел, что с одной стороны Америка, с другой стороны Россия, а между ними большая пустая территория. Теперь, когда речь идет о том, что дерутся ради какой-то территории, ругаются, там, территории туда, территории сюда, понимаешь, так он решил, что вот ради этой территории и дерутся. Нет, ну, Советский Союз он знал. Почему? Советский Союз — это Китай. Он же...
Русский он
намалый. Вот. Он же еще это самое. Он как бы еще культурно китаец, понимаешь, да? Теперь, Советский Союз он знал, Америку он знал, между ними. Теперь, он говорит, сейчас, я говорю, ко мне пришел один приятель. Я им что-то говорю, типа такого, что давай мы поедем в Израиль на Ниагарский водопад, понимаешь, да? Он говорит, извини, говорит, ну, Канаду, ты что, с ума сошел? Он говорит, Канада, Израиль, он говорит, это что, не одно и то же? Говорит, это не одно и то же. Говорит, слушай, а в чем разница? У них карта мира висит, да? Он говорит, ну-ка подойди к карте мира, говорит, Средиземное море, говорит, видишь? Говорит, вижу, говорит, Иорданию видишь? Говорит, вижу, видишь, говорит, жирная черта там. Говорит, вижу, подойди ближе, там две черты на самом деле, знаешь, да? Вот между ними номер стоит. Вот этот номер, говорит, это и есть Израиль, да? Вот, говорит, как карте посмотреть, говорит, да? И вот он прибежал, вот такой вот, понимаешь, да, весь, и говорит ему, слушай, говорит, а сколько у вас евреев живет в этом Израиле? Моти Бергер говорит, ну, говорит, 4,5 миллиона где-то. И тот опять начинает бегать по комнате вот такими глазами. Он говорит, что ты так бегаешь? Он говорит, ты не понимаешь, говорит, мы сейчас сделали перепись населения в Китае. Я принимал в этом участие. Говорит, у нас было 1 миллиард, там 200 там, с лишним миллионов, плюс-минус статистическая ошибка в 40 миллионов. Мы потеряли при переписи в 10 раз больше населения, чем у вас евреев живет во всей стране, говорит. Теперь, говорит, но на каждой странице New York Times каждый день, понимаешь, я читаю Израиль, Израиль, а в Китае, говорит, если что-то произойдет очень серьезно, говорит, я на 10-й странице, может быть, прочту. То есть это взгляд человека, понимаешь, да, на то, что, слушай, что происходит в мире. То есть он как бы смотрит, понимаешь, и говорит, что что это за страна, что это за размер, понимаешь, что это за количество, понимаешь, да? Почему все на самом деле смотрят? Сейчас они сделали, вы знаете, было 50 лет Организации Объединенных Наций, да? Так они собрали все резолюции и посмотрели, какое наибольшее количество резолюций, которые приняла за 50 лет Организация Объединенных Наций. Ты представляешь себе, это, что это значит? Это весь мир собрался. Для чего? Для того, чтобы решить проблемы. Какие? Чтобы есть проблемы с детьми, правильно? Дети голодают, умирают с голоду. Есть очень много, ну, в мире проблем. Наконец сделали одну организацию всемирную, которая должна решить все мировые проблемы. Теперь, что, как правильно, самое, да, это, что Израиль должен оставить этих палестинцев в покое. То есть мир уже решил.
Это было создание Израиля.
Создание Израиля, там, резолюции против Израиля. Это Израиль, понимаешь, да, то есть все в порядке уже с детьми, они уже накормлены, понимаешь, весь мир уже, все в порядке, у них только единственное, что у них есть, это...
Печет,
да, это печет, это что в Израиле, понимаешь, да. С здесь от эпидемии умирают, там, здесь это сад, здесь все это дело. Нет, весь мир сидит и думает о том, понимая, что происходит в Израиле. То есть я просто показываю людям, что я показываю, понятно, да, что положение в обществе, положение в мире, что-то странное. И это все ощущают. Что очень, всегда было странное, во всю историю было что-то странное, евреи занимали странное положение.
Всегда относится ко всем трем группам, расистам, положению
общества, антисемитизма. Он работает на трех уровнях. Я просто показываю, что это самое. Теперь, антисемитизм. И вот здесь я, в зависимости от того, сколько у меня есть времени, я посвящаю больше или меньше этому. Вот, а что я говорю? Я говорю людям так. Вот, антисемитизм – это уникальная вещь или это, ну, неприязнь одного народа к другому? Да. У нас есть много народов, которые ненавидят другие народы, в конце концов, правильно, да? Возьмите армяне, грузины, там, сколько угодно таких вещей. Да. Теперь, антисемитизм – это явление такого же рода или оно чем-то уникальное? И тут, ну, как сказать, people делятся, да, люди как бы делятся на разные категории. Кто-то, конечно, кричит уникально, потому что у нас вообще все уникально, знаете, да. Кто-то кричит, что нет, то же самое. И я говорю, давайте посмотрим. Значит, во-первых, во-первых, вопрос вот какой. Где ненавидят евреев? Все говорят везде. Я говорю, когда ненавидят евреев?
Всегда.
Значит, первая уникальная как бы черта, да, что евреев ненавидят везде и всегда. Это уже что-то, как бы, знаешь, уже что-то отличительное. Потому что другие народы не ненавидят везде и ненавидят всегда. А? Нет, ну что-то. Есть страны, где ты в Японии ненавидят цыган. А евреи? Там нет евреев?
В огромной Японии, там 150 миллионов, если я не ошибаюсь, евреев там 300 человек.
Нет, это я знаю, я был в Японии.
Ну серьезно, обвинили в чем? В том, что отстало в развитии Японии.
Нет, это я понимаю, я говорю о цыган, цыган там вообще не слышали. А евреи, а то, что там антисемитизм жуткий, да. Это я знаю, потому что в Японии, там просто евреев нет.
Много израильтян сейчас.
Много израильтян, Азахан Вэй, ты же понимаешь. Ты бы посмотрел Токио, Токио как Нью-Йорк, понимаешь, город, да? Просто я тебе говорю, там эти много израильтян, там будет, то есть, если весь Израиль туда поместить, то он просто сделает, о, и все, и там, знаешь, так круги разойдутся. Не, ну... Токио? Один из самых больших городов в мире. Ты что? Там, ты себе не представляешь, он как, я тебе говорю, он как Нью-Йорк.
По-моему, 5-6 небоскребов и все население Израиля вместе.
Да там все на свете закончится, все на этом, понимаешь, да? Вот. Это же гигантский, вы себе не совсем представляете, целые миры там, просто-напросто. Там есть небоскребы.
Там нормальные многоэтажные дома.
Да, там есть многоэтажные дома, причем...
6 квартир на каждом этаже, и все нормально.
Все, окей, хорошо. Так вот, нет, там, ты себе не представляешь, там, допустим, эти самые рекламы, допустим, там ресторан на 30 этажей. Ты представляешь, что такое реклама на 30 этажей? Вот так она спускается вниз, световая реклама, понимаешь, здесь. Япония. Вот. Так что я хотел сказать? Значит, антисемитизм. Так. Значит, дайте мне причины антисемитизма.
Причины выше, да, на четвертом находится.
А, положение в обществе, то есть зависть. Завидуют, правильно. Чему завидуют? Зависть.
Потому что мы маленькие, рассеянные, и умные.
Так, первое. Уму. Завидуют уму. Чему еще завидуют?
Деньгам.
Деньгам, богатство, правильно. Что еще завидуют?
Это положение в обществе, попросту.
Положение в обществе. Написали. Талант. Кроме таланта. Уму, таланту. Хорошо, теперь таланту. Теперь, какие еще есть, кроме зависти, причины антисемитизма?
Неосознанная реальность.
Фрейд это объяснял.
Избранность. Чему неосознанно? Гады говорят избранный народ. Да. Гады говорят избранный народ. Да.
религиозные причины.
Распяли.
Да нет, а папа уже давно простил.
Иисуса распяли. Так, хорошо.
Простите еврейский.
Так, Иисуса распяли, избранность, зависть. Так, что еще? Еще есть какие-то причины? Первое.
Ну, множество их можно революции делать.
Нет, мы не говорим о революции, потому что речь идет не только о России.
Так, давайте быстро это самое.
Пятый шаблон монополит.
Активное участие в финансовой
экономике.
Смотри.
Я вот недавеча читал один анекдот, в котором упоминается, что в одну как бы три котла.
Подождите, пожалуйста.
В одном евреи, в другом русский, в третьем еще кто-то, и только у этих самых, у евреев.
Давайте я напишу.
Нет, да, потому что один выползет, всех остальных
вытащит. На Пасху.
Другие, смотри. Все очень часто говорят, что евреи, тем не менее, отличаются, потому что, скажем, отвергают других, правильно? Они другие. Это некая ненависть к инородцам, да? То есть,
люди... Просто ту культуру, которую, казалось бы, они участвуют,
Я тебе сказал, это другие, они отличаются, правильно, да, другие. Окей,
теперь,
давайте это самое, что это значит?
Что означает, что поставят несколько человек, которые можно смотреть. Человек общества подобного, у хороших людей, вдруг появляется кто-то еще лучше. Может, как-то, да? Они не занимаются раздатом, мы занимаемся, они что?
Смотри, ты понимаешь, что делать? Ты слышишь, чтобы антисемиты обвиняли евреев в том, что мы занимаемся развратом, а они нет? Правильно, 100%. Я еще поэтому говорю, а в чем это сам? Сейчас мы сам посмотрим. То есть дальше я говорю такую вещь, записали все эти вещи. А дальше мы говорим, смотрите, есть разница между причинами и поводами для явления. Есть повод для явления, а есть причина явления. Теперь, в чем разница основная? Что если вы нашли причину явления, то если вы убираете причину, то явление что?
Исчезает,
его нет. Если вы нашли повод, то и вы убираете повод, то тогда что происходит?
Идет другой повод.
Они найдут другой повод всегда. Явление остается, будет другой повод. Теперь, что мы с вами сделаем? Мы с вами посмотрим на все эти категории очень просто. Являются ли эти категории поводом для антисемитизма или причиной для антисемитизма? Как мы это посмотрим? Мы посмотрим это обратно. Давайте сделаем как? Как мы посмотрим обратно? Вы говорите, что евреи завидуют уму. То есть, если антисемит говорит так, я ненавижу умных евреев, значит, что он говорит? Я люблю глупых евреев, правильно, да? Глупый еврей мой, как бы, приятель. Окей? Okay. Если причина антисемитизма – богатство евреев, то что говорит тогда антисемит? Я люблю бедных евреев. Теперь он любит бедных евреев? Нет, но тогда, ты знаешь, тогда на самом деле богатство – это повод. Если он не любит,
понимаешь?
Нет, теперь, я тебе скажу о бедных. Нет, смотри, исторически мы видим, что это не так. Потому что, допустим, когда в Польше евреи были нищими, то их не любили именно за то, что они бедные.
Нет,
но они были достаточно бедными, было много достаточно бедных евреев.
Правильно.
100%. Но опять-таки. Нет, ну смотри, я еще раз тебе говорю. Вопрос, мы сейчас посмотрим, когда мы посмотрим на козла отпущения, то есть идея очень простая. Что было в начале? Вначале была ненависть или вначале было вот то, что ты говоришь? То есть, когда изначально у тебя есть ненависть, то легко сделать козлом отпущения. Когда есть ненависть изначально, то легко выделить какого человека и сказать, а все остальные они такие же. Даже когда это не оправдано.
Просто, мне кажется, это просто мингак. Ненависть это просто мингак, который передается
из поколения
в поколение.
Что? Нет такого. Когда ты начинаешь об этом говорить, то люди... Когда начинаешь об этом говорить, то люди на самом деле с тобой соглашаются. Почему? Потому что они видят, что антисемитизм выходит далеко за рамки той или иной категории. Потому что если ты хочешь сказать, что знаешь, что ты хочешь сказать, что антисемит, тебе скажут, что
Окей, не будет богатых евреев, я их сразу полюблю. Был такой. Когда такое было? Когда это было? Это было после революции. Когда не имело значения, то есть самое большое было это богатые и бедные. То есть если это бедные евреи, то тогда, пожалуйста, пусть они будут как все, правильно, да? То есть когда по-настоящему, когда причиной по-настоящему является ненависть к богатым, то бедный еврей, он абсолютно как все, нет никаких проблем. Теперь, сколько это время продержалось? Ты же понимаешь, да? Вот. Это продержалось несколько лет, причем это продержалось несколько лет в государственном порядке, а антисемиты, они остались антисемитами. То есть как бы их-то ты ничем не переубедили, никто никогда. То есть в этом плане, что мы исторически видим, что не так. Что бывали периоды, когда, как бы, понимаешь, ценилось то или другое, да, но тем не менее. Вот. Теперь, что касается другие, я оставлю на конец, я всегда говорю. Козел отпущения, это понятно, что повод. Откуда мы знаем, что это повод, козел отпущения, а не причина? Потому что есть анекдот замечательный. Помните, что вчера, говорят, били евреев и велосипедистов, да? И все спрашивают, да, почему велосипедистов? Вот, то есть, когда есть ненависть, когда уже никто не спрашивает, почему евреев. Когда евреев обвиняли, например, в том, что они, помните, эту самую чуму распространяли или там, и так далее, эпидемии. Вопрос очень простой, понимаешь, жили в тех же самых местах, пили ту же самую воду и умирали, что интересно, в очень больших количествах. И тем не менее распространяли эти слухи. На самом деле, смотри, в Вене, в Австрии была эпидемия, и венский врач, главврач, он пишет следующее, что евреев умерло столько, что на самом деле им нужно было открыть новое кладбище в Вене. А в Вене евреев, он говорит, больше, чем в остальной империи. Теперь я слышал, что евреи обвиняют в том, что они отравляют колодцы, и говорят, уму непостижимо, что народ сам себя так отравляет. То есть это говорит венский врач, который наблюдает за всей этой картиной, просто оставили документы, но понимаешь, что это никого, ни на кого не повлияло, потому что если бы это была действительно причина, если бы люди действительно смотрели, это одно дело, но когда это повод, когда тебе говорят, а евреи, уже понятно, понимаешь, что тогда это самое. Теперь просто очень быстро, я просто хочу с этим закончить. Что, если мы задержимся, буквально 5 минут. Иисуса распяли, понятно, что это повод. Почему это повод? Потому что есть страны, где они бы сами Иисуса распяли. И тем не менее, там есть антисемитизм, и, так сказать, не в меньшей мере. Вот, теперь, революция, это очень хорошо, Левик Далевич говорит о том, как в фильме «Кабаре» сидит эта женщина, читает газету, говорит, слушай, я никак не могу понять, говорит, как же они все революционеры, когда они все банкиры? Не, ну серьезно, понимаешь, да, непонятно, как бы это самое. Вот. Теперь важно здесь, ну, государство было, не было свое государство, как бы это понятно, что это повод, потому что антисемит. Вот. А другие. Это очень важная категория, которую я хочу остановиться буквально 2 минуты, потому что это самая страшная категория. Потому что на самом деле многие евреи, светские евреи, решали, что именно потому что мы другие, поэтому нас преследуют. Теперь, поскольку мы хотим избавиться от причины антисемитизма, то что лучше всего сделать? Стать такие, как все. Теперь было две попытки такие, правильно, стать как все. Первая была, ну большие попытки. Первая это в Германии, 19 век. Когда они сказали, реформистское движение, что будь немцем на улице, евреем дома, да? Вот, это первое. И второе, да, и вторая попытка такая была на самом деле, это в России. И все, кто здесь сидит, в том числе, и все, кто ваши слушатели, они были либо жертвами, либо принимали участие в этом процессе, правильно, да? Потому что сказать, что русский интеллигент не знает русскую культуру или русского языка, да, это вот. Теперь 5 минут есть, я просто хочу закончить. Или вам бежать надо просто? Никуда. Все, я просто пойду. Окей, все. Мы просто 5 минут буквально мы закончим. Теперь я хочу просто привести пример, замечательный пример. Мой отец мне его рассказал. Он как-то входил в писательский клуб, вот, открывает дверь писательского клуба, и ему падает на грудь, совершенно в дугу пьяный, поэтому и падает, так сказать, да, еврейский поэт, очень известный в России.
Видит, что видит он, да, светло. Ну, естественно. Да, ну, этот человек уже сразу. Вот. Теперь, слышь, послушай меня. Послушай меня. Да. Узнает моего отца, поднимает глаза и говорит моему отцу, говорит: Гриша, что же они от меня хотят? Что же они от нас хотят? Мы уже пьем, как они. А? То есть, как бы, это и есть тот самый крик, понимаешь, да, что уже все, уже как бы культура русская, говорим по-русски, признают уже все, понимаешь, пьем, как они. Тем не менее, вот это вот самое отторжение, о котором идет речь. То есть, мы с вами видим, что все поводы, все причины, которые перечислены, оказались поводом. Теперь, об этом нам говорил один, не только мы говорили, сейчас я вам просто покажу, вот, об этом говорили всякие профессора политических наук, политологи. Один из них здесь на конференции в Иерусалиме, его звали Майкл Кёртис. И он сказал так: уникальность антисемитизма заключается в том, что ни один народ в мире не был обвинен в одно и то же время в национальной замкнутости и в космополитизме, в капиталистической эксплуатации и революционной коммунистической агитации, в том, что евреи жадные материалисты, в том, что они книжники, в том, что они милитаристские агрессоры, в том, что они трусливые пацифисты, в том, что они приверженцы религии предрассудков и агенты модернизма, приверженцы закостенелого закона и моральные декаденты, в том, что они избранный народ и в том, что в своей сущности они хуже других народов. Евреев обвиняют в том, что они индивидуалисты и слишком держатся друг за друга. Евреев обвиняют в убийстве Иисуса и в том, что они основали христианство. То есть, что он говорит? Что интересно, что евреев обвиняют в чем? Прямо противоположных вещах. То есть это значит, что все эти вещи являются не причинами антисемитизма, а поводами к антисемитизму. Теперь, я не буду, сейчас у нас нет времени, не останавливаться на причинах антисемитизма. У нас будет целая лекция по этому поводу, да? Вот. Но мы видим, что на самом деле антисемитизм — это некая уникальная вещь. Потому что все обычные вещи к ней не подходят. Она настолько универсальна, что когда ты пытаешься, нет, ну я серьезно говорю, найти какую-то причину, она всегда оказывается поводом, понимаешь, что это самое. Вот. Теперь, просто очень быстро, что я делаю? Опустошение земли. Привожу пару свидетельств о том, что земля была пуста. И возвращение, мы с вами вернулись. Теперь, дальше я людям задаю вопрос. Я говорю, ну как, уникальная наша еврейская история? И все говорят, уникальная. То есть просто вот то, что мы сейчас разобрали, уникально. Теперь я говорю, смотрите, мало того, что она уникальна, но она была предсказана 3300 лет назад, причем в открытом тексте. Автор Торы дает нам предсказание, как пойдет еврейская история на 3300 лет. И я говорю, помню, сейчас вам прочитаю по одной из двух цитат на каждой из категорий, где вы увидите, что это все действительно было написано. Понимаешь, да? Вот. А дальше, я не буду вам читать сейчас все эти цитаты. Но... Ну, все. Первая цитата. Вечность народа. Бог говорит Аврааму. Раз. Помните меня? Если не помните, то я вам просто... Поставлю союз мой между мной и тобой, между потомством твоим после тебя в роды. Союз вечный, чтобы быть Богом тебе и потомством твоим после тебя. Исхаку было сказано то же самое. И когда разрушаются первые храмы, казалось, уже все закончено, да, все время уже, все, до свидания, то им напоминает, естественно, Иеремия сказал, что так сказал Господь, который дает солнце для освещения днем, уставы луны и звезды для освещения ночи, который так волнует море, что бушуют волны его, так же, как не исчезнут передо мной законы эти, сказал Господь, так и семя Израиля никогда не перестанет быть народом передо мной. То есть, на протяжении нашей истории самые тяжелые моменты, нам еще есть пророчество о том, что мы никогда не перестанем быть народом, который будет с Творцом. Вторая вещь, об изгнании и рассеянии, если евреи не будут соблюдать Тору, было сказано, например, Ваикра, и рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь служать божествам иным, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дерево и камни. Ну, пожалуйста, вам. Это самое, это все есть цитаты. Следующая категория по поводу того, что малочисленность. И рассеет вас Господь по народам, и останетесь малочисленными между народами, куда уведет вас Господь. Это из Дворим. об положении в обществе. У меня есть цитата из Исаии, например: «Я, Господь, призвал тебя к правде, возьму тебя за руку и буду хранить тебя, сделаю тебя народы завета, светом народов», да, то есть, вот, «чтобы открывать глаза слепые и вывести узника из темницы, сидящих во мраке». То есть евреи будут принимать большое участие в культуре и во всем на свете. Евреи, Тора называет это светом народов. Нет, подожди секундочку. Ну, я не буду, просто времени нет, мы потом поспорим, да? Четвертое, антисемитизм. Антисемитизм: «Но между всеми народами не успокоишься ты, не будет покоя ступне твоей, отдаст тебе Господь там сердце встревоженное, тоску и скорбь души, будешь жить твоей висеть на волоске перед тобой, и будешь в страхе день и ночь, и не будешь уверен в жизни своей. Утром скажешь, если бы настал вечер, а вечером скажешь, если бы настало утро, от страха в сердце твоем, которым ты будешь объят, и от зрелища перед глазами, которые ты увидишь». Да? Теперь, о земле: «А вас рассею между народами, и обнажу вслед вам меч, и будет земля ваша пуста, и города будут руинами». И еще одна цитата о том, как увидит чудеземец, который придет из земли дальней, увидит бедствие этой земли, недуги ее, которым поразил ее Господь, сера и соль, пожающая вся земля, не засевается, не произрастает она, не сходит на никакая трава, как по истреблении Содома и Аморы, Адма и Цеваима, который не споверг Господь в огне и в своем ярости своей. И, наконец, последнее пророчество – возвращение. «Тогда возвратит Господь Бог избранных твоих и смилосердится над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог твой. Хотя бы были заброшены твою на краю неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и будешь владеть ею». Да? То есть вот цитаты, цитаты на все семь вещей. Я поэтому спрашиваю, я говорю: смотрите, у нас есть уникальная история, которая была предсказана за 3300 лет. Да? Не какая-то вещь, которая, как бы, мы смотрим на общество, на то, как оно развивается, и мы предсказываем, что если развитие пойдет таким образом, то, соответственно, это дело. Это делают сегодня на 10 лет вперед. Да? Вот, на 20 уже говорят, что это уже фантастика. Понимаешь, на 100 это уже вообще. И я тогда задаю вопрос: как вы думаете, кто написал такую книгу? Кто мог дать такую книгу, в которой есть вот все эти предсказания? И это хорошо работает. На самом деле, потому что люди вот начинают думать, да? Нет, серьезно. То есть вещи, казалось бы, тут здесь, понимаешь, коды в Торе работают сильно. Но в коде в Торе там математика, там как бы есть люди, которые должны поверить в математику, должны поверить в то, что там что-то такое. Здесь намного все более четко. Каждая из категорий, где-то ты можешь поспорить немного, где-то ты можешь вообще не спорить, ты соглашаешься, понимаешь, да, но потом ты просто это делал, и эффект того, что все это было предсказано, да, это очень сильно работает на самом деле. Вот. Господа?